«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. «Стыд – это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь», – писал Карл Маркс. А «Материнский инстинкт» сегодня поможет разобраться в том, почему дети часто стесняются своих родителей, за что они так сердятся на них и что с этим делать. Но сначала, как обычно, наша традиционная рубрика о здоровье.
Не болей-ка.
У нас в студии детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Кристина, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня мы с вами поговорим о патологиях развития интеллектуальной сферы ребенка. А начнем с вопроса о том, что такое интеллект и каковы предпосылки его развития.
Ну, давайте скажем таким простым языком, да, что интеллект — это совокупность всех наших высших психических функций, то есть внимание, памяти, мышление, восприятие, в том числе, да, аудиального, слухового, кинестетического. И, в общем-то, то, насколько качественно работают все эти высшие психические функции вместе, можно обозначить словом «интеллект». В целом, интеллектуальный потенциал ребенка во многом определяется именно генетикой. Но когда мы говорим о периоде беременности, если она протекает хорошо и благоприятно, то риски с нарушениями интеллектуальной сферы минимальны. Точно так же имеет огромное значение период первого года жизни ребенка и ранний возраст. Конечно, нам очень важен социальный фактор. Если ребенком совсем не занимаются, если мы разбираем какие-то клинические случаи вроде детей Маугли, то те малыши, которые не смогли побывать в этой социальной среде, не слышали человеческую речь, да, не управлялись предметами быта, так как делают люди, они уже, к сожалению, как правило, даже после 5-6 лет и старше, при должном подходе педагогическом, психологическом, освоить эти навыки не могут, потому что их интеллектуальный потенциал не был вовремя воспроизведен, скажем так.
Из этого мы должны сделать вывод, что, наверное, неоценимую роль играют именно первые годы жизни ребенка в развитии.
Да. Как говорят психологи, это сензитивный период, то есть период, когда ребенок наиболее восприимчив к той информации, которая доходит к нему из социума, да, из его семьи. Поэтому чем больше ребенок получает эмоционального какого-то отклика, отдачи от родителя, да, особенно от мамы, если мы говорим о первом годе жизни, ну и потом в целом от всей семьи, чем больше он взаимодействует с различными предметами, игрушками, чем чаще он находится в разных необычных ситуациях, да, не только дома в четырех стенах, гуляет, посещает какие-то секции, тем больше это будет формировать базу для качественного развития интеллекта.
То есть развитие интеллекта — это не обязательно напичкивание ребенка какими-то знаниями, умениями, а это просто общение, игра и, может быть, даже тактильный контакт с мамой, с родственниками и так далее, да?
Да, безусловно, потому что с точки зрения нейропсихологии мы будем говорить о теле. Первично всегда развивается оно. Не зря нам как бы сама природа подсказывает. Сначала ребенок начинает у нас ходить, а только потом он начинает говорить. Природа как бы транслирует первично движение, и на основе всего этого уже будут развиваться второстепенные высшие психические функции, например, такие как речь, сложные какие-то механизмы памяти, например, восприятие. Но сначала, когда малышек только рождается, он знакомится с этим миром через телесный контакт, потому что его головной мозг, он еще недостаточно развит для того, чтобы обрабатывать большое количество информации в том формате, в котором привычно нам, взрослым, его обрабатывать. Он направлен именно на восприятие чувствительное, да, то есть через кожу, через запахи, через прикосновение, да, через взгляд. И вот этим всем ребенок насыщается, когда у него формируется определенная структура головного мозга, он уже готов общаться и коммуницировать со взрослыми так, как делаем это мы. И вот здесь как раз-таки появляется такой интеллект, который мы можем условно измерить, да, все знают о системе измерения IQ, только после того, как ребенок насыщается телесностью.
Кристина, вы, кроме того, что нейропсихолог, еще и коррекционный педагог, и вам приходится сталкиваться с детками, у которых наблюдаются интеллектуальные нарушения. На каком этапе происходит вот этот надлом, когда у ребенка вдруг начинают проявляться интеллектуальные нарушения? Когда мы их замечаем, может быть, и что это за нарушения?
Здесь мы будем понимать снижение интеллекта или какие-то трудности с формированием высших психических функций, о которых мы уже говорили. Я еще раз повторю, да, внимание, память, мышление, логики и так далее. Все будет зависеть от конкретного диагноза, с которым мы сталкиваемся у ребенка. Это может быть умственная отсталость, да, это, как правило, она определена генетически или связана с тяжелыми какими-то последствиями патологичного течения беременности или родов. А то, что чаще всего встречается у нас, это, конечно, задержки психического развития. То есть в целом интеллект способен и может развиться у этого ребенка, но что-то ему мешает это сделать. И вот как раз-таки коррекционные педагоги и нейропсихологи ищут причину этого нарушения и прорабатывают слабую сторону для того, чтобы запустить качественное развитие интеллекта в том числе.
А вот с какими наиболее распространенными патологиями развития интеллектуальной сферы у ребенка приходится сталкиваться сейчас?
Это все-таки, наверное, задержки психического развития. Это минимальная мозговая дисфункция. Это тогда, когда мы не видим комплексной задержки психического развития, но есть какие-то отдельные фрагменты. Например, в целом ребенок достаточно хорошо развит, но очень сильно проседает память. Да, он действительно не может выучить ни одно стихотворение, забывает все на ходу. И родители часто говорят, в одно ухо влетело, в другое вылетело, ничего не помнит. Здесь как раз-таки мы можем говорить о вот этой минимальной задержке, когда в целом все сформировано, но какая-то область выпадает.
Насколько важно выявить интеллектуальные отклонения у ребенка как можно раньше? И способствует ли более раннее выявление отклонений более качественному излечению или корректировке этой патологии?
Наталья, безусловно, чем раньше, да, мы находим какой-то сбой в развитии, тем лучше это для нас, как для специалистов, для родителей, для врачей с точки зрения коррекции, потому что чем раньше нашли, тем быстрее исправили, и мы не разгребаем потом то, что наворачивается на вот эту вот задержку, как снежный ком. Да. Например, часто очень у детей с задержками развития интеллектуального бывает еще и задержка речи. А если мы вовремя, допустим, там, в период года, полутора уже увидели какие-то сигнальные признаки, которые нас заставили задуматься о том, что что-то идет не так. Мы в том числе и ведем профилактику задержки речи. С чем это связано? У детей мозг очень пластичен, да, нервная система, она только формируется, да, она устаканивается, можно так сказать. Поэтому чем быстрее начинается работа, тем быстрее организм ребенка начинает подстраиваться. Это называется адаптивностью мозга, адаптивностью нервной системы. Даже если какая-то, например, область мозга поражена или проводящие пути, то есть вот эти самые нейронные связи, к ней по какой-то причине проведены недостаточно хорошо, да, или там есть сбой, то мозг может подстроиться, и функцию одной области может взять на себя другая область. А также активно проходят процессы миелинизации, когда нервные связи у нас, вот эти вот нервные дорожки, да, которые в мозге у нас определяют наши навыки, наши знания, наши умения, они обрастают как бы оболочкой из миелина, такой белок. И пока этот период с точки зрения биологии происходит максимально активно, нам важно успеть приложить максимум усилий для того, чтобы откорректировать какие-то проблемы в развитии ребенка.
Кристина, и это касается даже если генетическая причина каких-то отставаний.
Да, в том числе касается, потому что когда, например, я смотрю детей на диагностиках развития, я всегда могу сказать, даже если это генетически какое-то отклонение, да, и мы не можем убрать, условно говоря, дефект полностью, все равно какая-то часть останется нарушение, но тем не менее у ребенка есть потенциал, да, и вот сейчас он его реализовал только на 60 или на 70%. Если будет коррекция, если будет работа дома, если обязательно, да, не устану это повторять, будет спорт в жизни ребенка, то однозначно он сможет реализоваться на свой максимум. Но у каждого, конечно, он будет своим, индивидуальным.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с детским нейропсихологом, коррекционным педагогом Кристиной Прошаковой мы говорим о патологиях развития интеллектуальной сферы ребенка. Кристина, а вот по каким признакам или по каким симптомам можно предположить, что у младенца нарушение интеллекта есть? Вроде бы, когда ребенок маленький, мы еще не задумываемся о таких вещах, как интеллект, или предполагаем под понятием интеллект что-то более значимое, да, когда он там может уже учить стихи или математические задачи решать. А выясняется, что интеллект – это и память, это и внимание, это и развитие мышления, и очень много чего другого.
Самый главный критерий, который мы должны отслеживать до года на это внимание обращают, в принципе, все врачи, да, но иногда и они, к сожалению, в силу своей занятости или недоступности, например, если мы говорим о регионах нашей страны, могут что-то просмотреть, да, или просто к ним на прием родители могут и не прийти. Поэтому родителю важно знать, что мы отслеживаем моторное развитие ребенка, освоение двигательных навыков, то, о чем я говорила. Сначала ходит, потом говорит. Поэтому тут мы отслеживаем все по календарю. Да, когда начал держать головку, держит ли он ее уверенно, когда пошел, когда сел, когда перевернулся, пополз, да, и вот все вот эти моменты вы очень четко можете отслеживать самостоятельно. Если вы видите, да, что подвижка уже идет больше, чем на 2-3 недели, это действительно повод для того, чтобы обратиться за плановой консультацией к своему педиатру. Да, возможно, это индивидуальный темп развития ребенка. Но, как правило, если мы видим по 2-3 навыкам уже такое отставание, это будет сигнализировать о том, что процесс становления организма ребенка, да, его нервной системы происходит не так, как нам хотелось бы. И вот здесь уже на этом этапе мы можем подключать какие-то коррекционные меры. Это касается детей в целом раннего возраста и более старшего, но в первый год жизни это будет основным главным сигналом. А также второй компонент — это эмоциональная вовлеченность ребенка в игру. Если нам кажется, что малышек, младенец все время спит, здесь тоже стоит задуматься, потому что ребенок априори, да, это его генетическая программа, он должен определенное время бодрствовать, должен там плакать, если вдруг у него колики, он должен хотеть общения элементарного. Младенцы там и в 2, и в 3 месяца могут плакать просто потому, что хотят на ручки. Да?
Грустно, скучно. Да,
им нужна вот эта коммуникация. Если мы видим, что ребенок слишком пассивен, если он очень много спит, да, это тоже уже какой-то вопрос большой у нас вызывает.
Звоночек такой тревожный, да, чтобы, да, по крайней мере, обратиться за консультацией.
Совершенно верно. Ну, а если мы говорим о детях старше года, будем брать ранний возраст, да, малышей до 3 лет, то это, конечно, будет задержки речи, потому что речь не может образоваться на фундаменте нарушенного интеллекта, который пока еще развивается с какими-то трудностями, скажем так. Речь — это всегда у нас вершина эволюции. И вот чтобы этой вершины достичь, нам нужна база. Поэтому если вы видите, что, опять-таки, по речевым нормам у ребенка не выявляются речевые какие-то признаки, это для нас большой момент. Я вам даже назову нормы. С точки зрения учебников медицинских и логопедических, они на самом деле гораздо ниже. Но, к сожалению, как показывает наша практика сейчас, да, дети действительно поголовно начинают говорить все позже и позже. Очень много причин есть для этого, начиная от телевидения, заканчивая тем, что там мамы стали общаться с детьми все меньше и меньше, постоянно сидя в соцсетях.
Радионяни, теленяни, всевозможные интеллектуальные колыбельки, которые вместо мамы занимаются ребенком.
Да, в общем, много причин, сегодня не об этом. Но, тем не менее, я сейчас назову эти нормы как практик. Мы обсуждали их на большой конференции, которая проходила в прошлом году в Москве, именно логопедическая. И они примерно такие. Мы ждем у девочки. Мы будем различать, кстати говоря, норму у девочек и мальчиков. Мальчики чуть запаздывают. Мы ждем у девочки первого слова год 8, год и 9 месяцев. И к 2 годам у нас будет фраза. Это тогда, когда есть 2 слова подряд. Ну, там, дай пить и так далее. У мальчика мы ждем к 2 годам уже обязательно первые слова, да, какие-то осмысленные, которые будут понимать окружающие люди, пускай там коротенькие, пускай будут звуки искажены, но тем не менее. И где-то в 2 и 3 мы будем ждать у наших парней маленьких фразу.
А, Кристина, может быть так, что ребенок вот родился без патологии, какое-то время развивался нормально, вовремя улыбался, вовремя головку держал, вовремя сел, даже там он и пошел, и заговорил, может быть, первые фразы, и вдруг начинают обнаруживаться какие-то признаки интеллектуального нарушения?
Ну, вообще, конечно, может быть. Есть ряд диагнозов, когда мы видим, что ребенок развивается хорошо, да, но потом, ближе к 3 годам, начинается распад, так называемый, как говорят специалисты, всех этих освоенных навыков, умений и так далее. Да? Но это, как правило, тяжелые генетические патологии, которые встречаются, к счастью, достаточно редко. Как правило, если мы видим, что до этого ребенок развивался нормально, а тут вдруг что-то пошло не так, это значит, что были в нервной системе или в мозговой организации какие-то трудности на более высоком уровне. То есть пока ребенок развивался маленький потенциал реализовывал. Эти функции совершенно верно, не требовались. А теперь он до них дорос, ну, например, до речи. И здесь есть, говоря простым языком, какая-то поломка, например, в мозге, да, что-то идет не так. Здесь это и проявляется. А также это может быть просто невнимательность родителя по незнанию. Родителю казалось, что раньше все было хорошо, и в целом ничего нормально, там примерно как все дети там на площадке, еще что-то. Но когда начинается диагностика, когда начинается сбор анамнеза, например, у врача, выясняется, что все-таки было и не так хорошо, как казалось родителю. Поэтому очень важно, конечно, минимум раз в полгода проходить консультацию вашего невролога, педиатра, как минимум, да, и ну, с полутора лет я уже могу рекомендовать диагностики развития у нейропсихологов.
А могут какие-то заболевания вызвать эту поломку, и интеллектуальное развитие ребенка прекращается или затормаживается?
Да, действительно, бывают откаты у детей, как правило, они не постоянные, да, то есть откат произошел, но через время ребенок наработал снова эти же навыки. Часто это очень связано с инфекционными заболеваниями тяжелыми, в том числе это может быть даже ротавирус. Вроде бы к нему так все легко относятся, но на самом деле он достаточно серьезно бьет по организму, и это очень большая интоксикация для мозга в том числе. И это бывает после высокой температуры у детей, потому что когда у малыша высокая температура, особенно если мы говорим за 39 и выше, то здесь вот эти наши с вами еще не окрепшие связи, о которых мы говорили, да, которые еще не обросли миелином, оболочкой, вот этой изоляцией, они просто-напросто сгорают. Здесь мы видим откат у детей.
А вылечить ребенка с патологией развития интеллектуальной сферы или помочь социально адаптироваться реально?
Да, конечно, абсолютно реально. Сейчас очень большое количество методов коррекции развития детей. Поэтому самое главное, чем раньше выявится нарушение, быстрее начать работать, быстрее обращаться к специалистам. Я призываю всех, наверное, даже так могу сказать, к мультидисциплинарному подходу. Если вы нашли, допустим, своего там прекрасного дефектолога, то все равно идите к неврологу. Или даже если с вами работает самый лучший в мире невролог, то вам все равно еще важно найти будет и логопеда, и специалиста по интеллектуальному развитию, чтобы ребенок получал максимально комплексный подход.
Кристина, спасибо вам огромное за ответы содержательные. А радиослушателям напоминаю, в беседе принимала участие детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать сорок одна на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Принято считать, что для каждого ребенка его мама самая красивая и добрая, папа самый сильный и умный, дети любят своих родителей и гордятся тем, что похожи на них. Но оказывается, часто дорогие кровиночки стесняются или даже стыдятся своих родных. Почему так происходит и что с этим делать, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
С нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот, Екатерина, вы согласны с утверждением, что дети могут стыдиться своих родителей?
Знаете, мне сразу вспоминается фраза Алисы в «Стране чудес», которая говорила: «У такой девочки, как я, родители могли бы быть и получше». И знаете, эта фраза, наверное, характерна для многих-многих детей в самых разных ситуациях, потому что я уверена, что каждый ребенок испытывал чувство стыда за своих родителей.
А вот в каком примерно возрасте у детей возникает стеснение за родителей? Почему так происходит? Ведь действительно, пока ребенок маленький, для него лучше мамы нет. Какой бы мама ни была, толстой, черной, красивой, некрасивой, чесанной, нечесанной, для него она пока самая дорогая. Но приходит время, когда меняются отношения, да, и вот чувство стеснения
вообще
возникает.
Чувство стыда считается родственником чувства вины. Но отличие состоит в том, что чувство стыда возникает всегда на глазах у других людей. А чувство вины возникает, когда ты делаешь то же самое, может быть, не очень хорошее что-то, но никто тебя не видит, и ты как бы виноват. А вот стыдно — это когда видят другие. И именно поэтому впервые, как вы задали свой вопрос, возникает чувство вины, когда ребенок начинает социализироваться. То есть в детском саду примерно в возрасте 4 годика. Когда детки в раздевалочке начинают обсуждать своих родителей. Выясняется, что у какой-то мама старше, у какой-то младше, а у кого-то мама похожа на бабушку, старенькая, а у кого-то мама красивая и худая, а у кого-то полная мама, а у кого-то мама умеет косы плести, а у кого-то только хвостики завязывать. Поэтому вот уже здесь дети начинают вдруг ощущать вот эти неприязненные чувства стыда и как-то пытаться с ними справиться.
И вот тогда уже это чувство стыда так и остается как бы завуалированным чувством вины.
В любом случае чувство стыда – это всегда недовольство собой. Это всегда про самооценку и отношение к себе. Ведь если моя мама недостаточно хороша, то ведь и я, дочь ее, тоже. Знаете, не очень. Поэтому, конечно, с одной стороны, чувство стыда, чувство такое распространенное, с другой стороны, родители должны обращать на него внимание прежде всего, потому что самому ребенку это чувство стыда в дальнейшем будет нашептывать: ты, в общем-то, не очень, и ты толстенькая, мама на весы становится, и ты станешь. Замечали, кстати, как девчонки копируют своих мам, да, становятся на весы, восклицают, делают страшные глаза. Очень много роликов в интернете на эту тему. Как будто бы пугаются увиденного. Поэтому, конечно, отношение к себе, отношение к своему телу, отношение к своей работе, отношение к своему мужу, в конце концов, если говорить о девочках, это все усваивается вместе с вот такими вот социальными чувствами, как чувство стыда.
Ну, у мальчика, наверное,
отношение к папе.
А вот скажите, Екатерина, вот та фраза Карла Маркса, с которой мы начали, что стыд – это своего рода гнев, обращенный вовнутрь. Как вы считаете, чувство вины, чувство гнева есть здесь какое-то вот в детском стыде за родителей?
Карл Маркс, конечно, был гениальный человек, и поэтому он отчасти прав, да, и стыд, и вина – это спрятанные, подавленные чувства. И, конечно, они содержат в себе очень много гнева. Я думаю, потому
что мы злимся на родителей за то, что нам приходится их стыдиться, да?
Да, вспомнила я революцию вместе с Карлом Марксом. Я подумала, что те, кто получил образование, те, у кого больше денег, ну, есть вот этот элемент презрения по отношению к низшему классу. Низший класс ощущает стыд и вину, и, соответственно, возникает революционная ситуация, то есть ситуация конфликта. Если перенести это на семью, вот прям Карла Маркса и Ленина, прямо на семью, то, конечно, формируется конфликтогенная ситуация, и, конечно, ребенок какое-то время подавляет, какое-то время намекает, какое-то время говорит родителю о том, что «мам, ну ты бы это, ну, не одевалась бы так, когда идешь за мной в школу, а там, пап, ну ты бы как бы, ну, не валялся бы пьяный у забора». Ну, как-то, ну, неловко. А в какой-то момент это переходит в агрессию, даже вот, ну, в такую ненависть со стороны ребенка.
Да, вот что именно может вызвать у ребенка стыд за нас, родителей?
Вы знаете, все что угодно, Наталья. Одному ребенку стыдно, когда его чмокают в щечку, а другой рад и даже гордится этим. И более того, он и сам усвоил эту манеру поведения, чмокает всех друзей при встрече своих родителей. А какому-то ребенку стыдно, что родители там машут рукой и зовут его, и он идет и делает вид, что это не его родители, не за ним пришли, а какой-то ребенок радостно бежит навстречу. Поэтому здесь очень важно родителям быть чуткими и разговаривать со своим ребенком, что для него стыдно, а что нет, что для него приемлемо, а что нет. Кстати, у меня большая это уже детиночка, 18 лет, деточка выросла, а тем не менее недавно такой разговор произошел. Вот просто почему-то я его спросила. Вы знаете, мы удивились с мужем, совершенно не те вещи, которые мы могли предположить, он озвучил. Поэтому разговаривать всегда очень-очень полезно. А ребенок, оказывается, действительно иной раз не хочет обидеть любимых родителей, и в душе таит самые разные переживания.
А вот как родители могут понять, что ребенок начал их стыдиться, стесняться? И как вообще реагировать на это? Вот иногда мы настолько, может быть, невнимательны или уверены в себе, что мы не замечаем того, что наши дети нас стесняются. Признаки какие-нибудь есть?
Конечно. Есть интересный феномен, да, замечали, чем больше давишь на человека, тем больше он стремится к противоположному, да, ну, то есть, например, если говоришь: иди ровно, выпрями спину, следи за собой, подтянись. Вот он непременно сутулится и будет идти, волоча ноги за собой. И наоборот, да, если говорить, да, расслабься там, сынок, смотри, вот, смотри, какая мама у тебя, да, без комплексов, посмотри, как она умеет. Ребенок, мам, прекрати, я тебя умоляю, пожалуйста, не делай этого, я прошу тебя. Ну, то есть вы увидите, что ребенок зажимается, начинает стесняться, пытаться остановить ваши действия. Вам кажется, ну, что же тут такого? Ну, что же он у меня такой закомплексованный? Сейчас я его повеселю, покажу, что можно весело общаться с прохожими, шутить, скакать на одной ножке, а ребенок идет и думает, о, боже мой, только бы знакомые не увидели, только бы никто из класса сейчас не наблюдал.
Не видел, как резвится мой папа или моя мама, да?
Ну, совершенно противоположная ситуация. Поэтому, конечно, взрослый должен быть проводником ребенка, то есть тем, кто идет рядом, ни в коем случае не давит, не заставляя не быть слишком раскованным, не скованным, а наблюдая и поддерживая те устремления, которые в ребенке есть.
Тактичный ребенок и более взрослый, может быть, намекнет тактично раз-два. А мы, может быть, и не допоймем этого намека. А может быть, он и прямо скажет, и грубо, а мы можем обидеться. Я просто вот вспомнила тоже буквально вот сейчас ситуацию со своим сыном. Он очень тактично мне, наверное, года три напоминал: мама, не лайкай, пожалуйста, ничего.
Не делай репостов.
Я и так знаю, что вы любите меня и следите за моими успехами, но мне не хочется, чтобы наши семейные отношения как-то вот на моей страничке просвечивались. Ну, я забывала периодически, когда я была в восторге.
Нет, нет, дай лайк.
Ну, да, что-нибудь лайкну или напишу там какой-нибудь восторг с 10 восклицательными знаками. Ну и в конце концов мой тактичный сын, уже года три он мне тихо намекал, потом сказал: мамочка, ты, пожалуйста, не обижайся на меня, но я тебя прошу, больше никогда так не делай. Я тебе не раз это объяснял, и тут маме дошло, что, не знаю, стеснялся он или не стеснялся, но просто вот иногда мы оказываемся такими невнимательными по отношению к своим детям, а тем более, если дети маленькие, и они не могут нам так сказать, может быть, как сказал мне уже довольно взрослый сын об этом, да? А вот как же нам реагировать, если мы вдруг поняли, что ребенок стесняется? Некоторые обидятся. Кто-то подумает, а почему я должна вести себя так, как он считает нужным? Он ребенок, это не его дело. Я веду себя, как веду. Вот как реагировать на ситуацию?
Очень интересный вопрос. Кстати, знаете, я сейчас вспомнила, такой есть фильм, где мама пыталась быть подружкой подружкам дочери. И она прям одевалась такая молодёжненько, во всё розовенькая такая, изображала себя девочку. Дочь очень стеснялась матери и крайне уничижительно с ней общалась. Вот как надо? Не надо думать за ребенка, что для него хорошо, что плохо. Это первое. Надо с ним разговаривать. Второе. Есть вещи, которые мы не можем изменить. Ни вес, ни возраст порой, да, это не в наших силах.
Не наш социальный статус,
часто. Нашу
профессию.
Конечно. И прятаться, да, чтобы не опозорить своего ребенка, ну, знаете, это в еще большей степени развивать у него комплексы, чувства вины, стыда и негативное отношение к себе. Я думаю, в данной ситуации следует поговорить, сказать: дорогой мой ребенок, я вижу, что ты стыдишься. Я понимаю твои чувства. Когда-то я сам стыдился своего папу или маму, бабушку или дедушку. Сейчас мне очень не хватает этих
людей. И, может быть, сказать, да, за что вызывало
чувство стыда. А сейчас, да, вот их нет. И я, ты знаешь, отдал бы все за то, чтобы эти люди были со мной. И ты знаешь,
и
мой дорогой сынок, нет ничего важнее в этом мире, чем быть ближе. Да, и поступали бы, как поступали. А знаешь, дорогой сынок, вот мой, там, например, дедушка очень часто шутил не в попад, и я покрывался краской, хоть бы раз услышать еще его шутку. И я понимаю, что я, наверное, за это больше всего его люблю, за эти шутки, за эти подколы. И то, что раньше меня раздражало, теперь вызывает совсем другие чувства. Но ты это поймешь чуть позже.
Ну да,
а сейчас я хочу просто обнять тебя.
Да, поговорим. А стоит ли нам, родителям, менять свое поведение, если ребенок нам вот или намекнул, или мы поняли, что вот это не нравится. Либо как мы одеваемся, либо как мы говорим, либо как мы общаемся с его сверстниками, с его друзьями.
Я думаю, что в каждом случае по-разному, да. И, например, если мама забирает своего ребенка в симпатичной мини-юбочке, и ребенок говорит: мам, тебе 45, я прошу тебя чуть подлиннее.
Или носи юбочку в другом месте.
Или в другом месте, да. Пожалуйста, баба. Мне кажется, есть смысл, ну, по крайней мере, задуматься. И, может быть, прийти в мини-юбочке, а может быть, и в макси. Я не знаю. Да?
То есть, ну, может быть, в этой мини-юбочке пойти на встречу со своими подругами, но не идти в школу,
где это уже обсуждают, ждут, и, о, твоя баба идет в мини-юбочке. Ну, то есть, конечно, в каждой ситуации по-разному. А может быть, действительно, действительно ребенок говорит о том, что я хочу почувствовать себя взрослым. Мам, я уже в 10-м, хватит водить меня в школу.
Ну, я думаю, что в 10-м уже не водят в школу. Иногда
дети вот такими становятся
гордыми. Вы ошибаетесь.
Перед вами сидит человек, которого до 15 лет пыталась бабушка сопровождать школу. Поэтому разные бывают ситуации. И, конечно, иногда надо идти навстречу ребенку, иногда настаивать и говорить, что ну как-то и меня, и тебя есть за что уважать. Давай поговорим об этом. Давай поговорим о том, что является сильной стороной. Ну хорошо, мама твоя имеет лишний вес. А за что ты меня любишь, скажи мне?
Он скажет, да я не люблю тебя уже.
Вполне может быть. Подростки особенно. А может сказать, почему ты решила, что я тебя люблю?
А мне кажется, Наталья, эта тема уже настолько большая. Если я не люблю свою маму, да, вот как бы я вам...
Но ведь действительно, наверное, у них вот это есть. Извините, я прервала. Он стыдится, и вот этот такой разлад внутренний между тем, что как это, если я стыжусь, значит, я не люблю свою маму, это же боль для ребенка.
Конечно.
С одной стороны, ему стыдно, а с другой стороны, больно, что это как бы запретно.
И мама иногда чувствует, что не любит своего ребенка и стыдиться. Вот вся эта погоня за оценками
тему,
часто
что, когда
тоже.
Когда родители стыдятся своих детей, мы уже обсуждали.
Так вот, я хочу обобщить эти две темы сейчас и сказать, что в обоих случаях и родители, и дети ошибаются. Они очень сильно любят друг друга. Но порой из-за вот конфликтов, из-за неправильно сказанных слов, не вовремя сказанных слов, неумения поговорить, им начинает казаться, что любви нет. Это не так. Всегда можно соприкоснуться с этой любовью, достать ее, есть специальные для этого правила. И вот было бы здорово, если бы все умели ими пользоваться.
Екатерина, а вот если ребенок стал стыдиться родителей, нужно ли вообще что-то делать? Или, может быть, оставить все как есть, и оно само собой рассосется, он перерастет, и все станет на свои места? Может, вообще даже не заострять? Может, это и не проблема совсем?
Очень сложно обсуждать эту тему без конкретных примеров. Наверное, какие-то минимальные признаки чувства стыда присутствуют в каждом дне, и каждый раз усаживать ребенка и говорить «давай поговорим» явно не стоит. То есть, ну, постыдился, пошли дальше. Это тоже чувство, оно имеет место быть, почему бы и нет. Но если чувство стыда уже тревожит самого ребенка, родителя, если оно блокирует контакт ребенка и родителя, то, конечно, следует уделить этому особое внимание и разобрать, что происходит в их взаимоотношениях. Вот здесь, конечно, особое внимание следует уделить подросткам, потому что, ну, там сам Бог велел стыдиться родителей.
Вообще родители...
Бедные родители.
Предки совсем
несовременные. Да, шнурки в стакане, И поэтому бедные родители, они уже и слэнг изучают, и музыку пытаются слушать. Они пытаются делать все, чтобы их не стыдились. Но подростки все равно находят причины и поводы стыдиться своих родителей. И тут, конечно же, нужно очень много усилий для того, чтобы выйти снова на сближение и восстановить этот контакт.
То есть вот я правильно поняла, что если ребенок, да, мы знаем, что он стыдится, но он не говорит и не выходит на этот разговор, то сделать вид, что мы ничего не замечаем. Пройдет время, и все вернется на круги своя.
Вообще все желательно обсуждать, да, потому что мы так абстрактно сейчас говорим.
Сказал,
я просто имею в виду, что если это какая-то мелочь, ну, там, в магазине какая-то ситуация, есть ли смысл к ней возвращаться, да? А если эта ситуация стандартная, постоянная, хроническая, то обязательно нужно обсудить.
Ну что ж, Екатерина, время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.